Всем здравствуйте! Давайте вернемся к нашему прямому общению уже в уже привычное время, с 16:00 в Москве. Сегодняшний день не стал исключением, и сегодня вы услышите Сергея Тимченко, которого слышали уже неоднократно у нас в эфире Видорадио, как в прямых эфирах, так и в записи. Прямые эфиры были достаточно давно. Сейчас вы, я думаю, соскучились, возможно, по прямому общению. Сегодня у вас будет возможность такая пообщаться с Сергеем, потому что вы знаете наверняка уже, что этот человек может дать мудрые ответы на ваши вопросы жизненные. Так у нас, по-моему, несколько эфиров и назывались «Духовные ответы на жизненные вопросы». Сегодня тоже можно говорить на те темы, которые вас волнуют. Ну а начнем мы с той темы, которая у нас недавно прозвучала в эфире и прошла такой красной лентой в виде семинара в записи, в аудиозаписи. Назывался он «54 признака гордыни». Естественно, читал его Сергей Тимченко. Это было в записи, вы все могли быть свидетелями, слушали. Если возникли какие-то вопросы, можете присоединиться к нашему сегодняшнему общению и к беседе с помощью сайта, либо же с помощью скайпа можно звонить. Скайп с логином Видорадио, сайт видорадио.фм. Итак, подключаемся вместе с Сергеем Тимченко к нашему эфиру. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня присоединились к нам и вместе с нами. Давайте в двух словах, может быть, вспомним, о чем был семинар, и, может быть, вы что-то захотите дополнить в связи с этим.
Спасибо. Я постараюсь быть полезным. Сама тема смирения очень важна. Смирение — это качество, которое является противоположностью гордыни. Веды говорят, что именно гордость является корнем всех 16 видов пороков и недостатков, которые есть внутри нас. Зависть, гнев, жестокость, жадность, чрезмерное самомнение. Любые пороки, которые есть внутри человека, изначально берут свое начало в гордыне. Веды говорят, что материальный мир создан для тех, кто хочет находиться в высшем положении. И это то, что мешает нам жить. Наши обиды на других людей тоже порождены гордыней, почему все не по-нашему. И в результате вся наша жизнь портится. И также именно гордость заставляет нас идти в своей жизни по головам других, ущемлять интересы окружающих, даже неосознанно порой, и автоматически получать плоды в форме разрушения отношений с теми людьми, которые находятся вокруг нас. И так далее. Поэтому это главное качество, с которым должен сражаться духовный человек. Как говорит Иисус Христос, только смиренные и кроткие наследуют Царствие Божие. То же самое говорят веды, что только тот человек, который обрел смирение, только такой человек сможет всегда помнить о Боге и всегда повторять Его имена. Через несколько дней будет день явления одного из очень известных святых в Индии, Рамануджа Ачари. Я хотел, может быть, рассказать несколько историй из его жизни, которые очень тесно связаны с этим качеством, о котором меня попросили сегодня говорить. Рамануджа Ачари жил около 800 лет назад. И он сам был воплощением этого качества смирения. Был великим святым. От Господа он получил дар исцелять любую болезнь. И в его присутствии все люди избавлялись полностью от иллюзий. Люди обретали огромную преданность Всевышнему. Его сострадание было просто безмерно. Одна из иллюстраций или примеров его собственной жизни, я хотел бы рассказать одну из этих иллюстраций. от своего духовного учителя он узнал, что рядом живет святой, который получил особую молитву от Верховного Господа, особую мантру. И его учитель сказал: если ты хочешь, чтобы твоя жизнь достигла совершенства, иди к нему и попытайся попросить его дать тебе эту молитву, эту мантру, чтобы он поделился этим сокровенным опытом с тобой, своей реализацией духовной. Рамануджа Ачарья пришел к этому святому. Этот святой, глядя на Рамануджу всевидящим зрением, полученным от Господа, сказал: я знаю, зачем ты пришел. Убирайся, я тебе ничего не дам. И Рамануджа 18 раз приходил к нему. В те времена не было транспорта. Ему приходилось пешком примерно неделю идти в один конец к этому святому и неделю назад. 18 раз он уходил ни с чем. Рамануджа Ачарья был до такой степени смиренным, он думал: проблема во мне, это я не квалифицирован. Он стал поститься, молиться Господу. И он не обвинял ту личность, которым, к стопам которой он падал, и просил со смирением дать ему его милость в форме этой молитвы, такого получения этого опыта, который был у этой личности. В конце концов, сам Верховный Господь с алтаря заговорил с этим святым: пожалуйста, дай эту сокровенную молитву, которую ты получил, Рамануджи. Этот святой, который звали Гаштхипурна, сказал: но я слышал и знаю, что эту молитву могут повторять и эту мантру произносить только личности квалифицированные, которые смогут ее оценить и с благоговением к ней отнестись. И Господь ответил: ты не знаешь величия Рамануджи. Он больше, чем кто бы то ни был квалифицирован, чтобы обрести эту мантру. Но Гаштхипурна продолжал думать. В конце концов, он послал за Рамануджей. И когда Рамануджа Ачарья пришел, он сказал: хорошо, я дам тебе эту молитву. Господь мне сказал это сделать. Так и быть. Но ни в коем случае, никому ты не должен ее открывать. И он отвел его в уединенное место на берегу священной реки Кавери. И, посадив его на ухо, произнес ему эту сокровенную молитву. Рамануджа был в полном восторге. Когда он получил эту особую мантру от гуру, и он посклонялся к его стопам с благодарностью и снова и снова приносил поклоны ему. Он был очень счастливым. Учитель сказал: любой человек, который повторяет эту молитву, вернется назад домой к Богу. Эта молитва дарует освобождение любому повторяющему. Храни ее в величайшем секрете. И когда Рамануджа Ачарья возвращался в то место, где он жил, то он увидел множество людей, которые проходили мимо него. Это были обычные торговцы, рабочие, люди. И он видел также, что все эти люди страдают. Он видел боль, страдания в их сердцах, разочарование. И сердце этого великого преданного преисполнилось сострадания, боли и печали за них. Он стал думать о том, как же их спасти. Тогда он залез на крышу ближайшего храма и стал кричать: люди, люди, собирайтесь, я хочу вам дать величайшие сокровища. И весть о том, что какой-то святой, какая-то великая душа, великая личность забрался на крышу храма и хочет дать людям сокровища, молниеносно распространилось. Тысячи людей прибежали на площадь рядом с храмом. Они думали, что сейчас кто-то расскажет им, где они могут получить огромные богатства. И Рамануджа, увидев огромные толпы людей, собравшиеся возле него, громогласно произнес: «Я вам дам великое сокровище, которое наполнит ваши сердца любовью, счастьем и умиротворением. Я вам дам особую мантру, благодаря которой вы сможете сделать свою жизнь совершенной, обрести любовь к Богу и вернуться к Нему, достичь освобождения из рабства материального мира». Все закричали: дай нам эту мантру, дай нам эту молитву. И тогда Рамануджа сказал: повторяйте за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Это мантра из имени Верховного Господа, которую повторяют в этой цепи ученической преемственности. И люди стали повторять, вернее, он произнес мантру «Ом намо нараяная». Я перепутал. «Ом намо нараяная». И тысячи людей стали ликовать. Они стали произносить имена Верховного Господа Нараяны. Их лица стали сиять отчасти. Они стали ликовать. И они забыли о всех бедах и страданиях этого мира. Стали полностью счастливы. И умиротворенные стали расходиться по домам, храня в сердце то сокровище, которое дал им Рамануджа. И весть об этом событии очень быстро достигла Гаштипурны, той личности, которая дал ему эту мантру. Гаштипурна в гневе приказал позвать своего ученика назад. Когда Рамануджа увидел своего наставника, он склонился к его стопам. Но Гаштипурна закричал: мошенник, убирайся отсюда. Я дал тебе великое сокровище, думаю, что ты его сохранишь. Ты знаешь, что ты пойдешь в ад. Я тебе сказал никому не рассказывать эту мантру. Ты ее рассказал всем. Не зря я не верил тебе. Не зря я сомневался, давать тебе это сокровище или не давать. И Рамануджа сказал: конечно, я пойду в ад. Я согласен пойти в ад. И Гаштипурна удивился. Он сказал: ты так легко об этом говоришь. Ты знаешь, что тебя ждет? Рамануджа сказал: знаю. Но когда я получил у тебя мантру, я шел и думал: тысячи людей идут в ад. Если эти люди спасутся, что мое попадание в ад будет очень маленькой ценой ради их счастья, ради их освобождения, их спасения. Поэтому я дал им эту мантру. И когда Гаштипурна услышал об этом, у него слезы навернулись на глаза, он не мог говорить. Он сказал: сынок, отныне ты мой учитель, а я твой ученик. Ты полностью победил меня своим смирением. И Гаштипурна отдал своего сына в ученики Рамануджи. И это очень удивительный пример. Но Рамануджа Ачарья в своем смирении упал в стопы Гаштипурне и сказал: нет, дорогой учитель, на самом деле все мои хорошие качества исходят из вас. Только благодаря вам эта мантра стала настолько могущественной. И я понял ее величие. Я осознал и смог ее передать дальше. Это удивительные примеры великих душ, которые внесут в себе эти главные качества духовного человека и обучают нас этому. Говорится, что видя винодая, истинное знание должно привести человека к смирению. Спустя какое-то время к Рамануджачаре подошел один из его учеников, которого звали Куреша. Он сказал: «Дорогой учитель, не могли бы вы рассказать мне значение самого главного стиха, произнесенного Верховным Господом Кришной, изложенного в Бхагавадгите? Сарвадарман паритяджа мамакам шаранамраджа». В этом стихе Господь говорит: оставь все виды других духовных практик. Просто вручи себя мне, и я защищу тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Это главный текст Бхагавадгиты в Шри Сампрадае, в цепи преемственности, идущей от Рамануджачари. Рамануджа сказал: только тот может понять смысл, глубинный смысл этого текста, произнесенного Господом, кто целый год служил безоговорочно своему духовному наставнику, не имея больше никаких других желаний. Только такой человек сможет понять, что значит зависеть от Всевышнего. И Куреша в своем смирении сказал: «Учитель, я не знаю, ли я доживу ли я до завтра, а вы говорите год. Мы смертны в этом мире. Можно это сделать как-то быстрее?» Учитель подумал и сказал: «Ты должен целый месяц ходить, живя только на милостыню, собирая пожертвования всего лишь в нескольких домах, каждый раз не зная, где ты получишь пищу, полностью завися в своем пропитании от Всевышнего. Так ты поймешь, что значит зависеть от Бога. Только после этого я тебе смогу раскрыть глубинное значение этого текста, и ты его поймешь». Куреша целый месяц ходил от дома к дому, собирая подаяние. Через месяц его духовный учитель раскрыл ему всю глубину этого стиха из Вед. Куреша был бесконечно счастливым человеком. Другой ученик, Рамануджи, также узнал об этом. Его звали Дашаратха. Дашаратха был племянником Рамануджи и был известен как выдающийся философ и ученый. Он очень глубоко знал священное писание, но немножко гордился этим. И он подошел к своему учителю и сказал: «Гуру Махарадж, раскройте мне, пожалуйста, также значение этого стиха». Рамануджа, глядя на ученика, сказал: «Я не могу тебе поведать значение этого текста, потому что ты мой племянник. Учитель должен быть очень строгим к своему ученику. Я могу дать тебе сделать некоторые поблажки. Иди к Гаштхипурне, и пусть он тебе раскроет значение этого стиха». Дашаратха пошел в соседний город и полгода провел рядом с этим великим святым. Но этот святой под разными предлогами отказывался ему открывать значение этого текста. Тому нужно было возвращаться назад. Дашаратха был очень печален. Полгода он провел напрасно. И, видя его внутреннее смятение, Гаштхипурна ответил: «Тот человек, кто обладает только поверхностным знанием, питает в своем сердце гордыню. И, к сожалению, такой человек не сможет усвоить суть священных писаний. После того, как ты услышал мои слова, возвращайся-ка ты назад к своему учителю, и пусть он тебе раскрывает значение этого текста. Потрясенный, Дашаратха вернулся назад и рассказал о всем, что случилось в Тирукатьюре, в городе Гаштипурны. В этот момент зашла дочка учителя Рамануджачари, которую звали Атулай. Она поклонилась Рамануджачари и сказала: «Мой отец и ваш духовный учитель послал меня к вам. Дело в том, что у меня серьезные проблемы. Я вышла замуж. Я переехала в дом своего свекра и свекрови. Я живу вместе с мужем. И моя свекровь очень строга ко мне. Она заставляет меня ходить глубоко в джунгли, в озеро, к озеру за водой. Мне нужно пройти 3 мили в один конец, набрать воды и через джунгли, кишащими дикими зверями, идти назад также 3 мили. Также мне нужно убирать все по дому, готовить. И она ругает меня по малейшему поводу. Всю домашнюю работу она повесила на меня. И через какое-то время меня стала одолевать физическая немощь. Я сказал ей об этом. Она сказала: «Ты что думаешь, это я за тебя должна всю эту работу делать? Иди тогда в дом своего отца и пусть он слуг пришлет вместе с тобой». Опечаленными речами я пришла к отцу и рассказала об этой проблеме. И он послал меня к вам, чтобы вы помогли мне. И Рамануджачарья сказал: «Не беспокойся, у меня есть ученик, брахман, который пойдет вместе с тобой и будет помогать тебе дома по хозяйству, делать всю эту черную работу сам». И многозначительно посмотрел на Дашаратху. Дашаратха понял желание своего учителя. Хотя он был великим ученым, очень прославленным и известным человеком, не сказав никому ни слова, он отправился за этой женщиной в глубинку джунглей. Там, в этой маленькой деревушке, он стал выполнять самую черную работу. Он стал ходить в лес, набирать воду, чистить и мыть овощи, убирать по дому, готовить, делать самое смиренное служение. Так прошло полгода. И никто не знал, где он находится, чем он занимается. Он просто хотел исполнять желание своего учителя. Как-то изменить свое сердце. В результате всего этого его сердце постепенно стало меняться. Однажды в это селение пришел один духовный человек, брахман. И он стал людям проповедовать духовные послания. Начал цитировать веды. Собралась толпа, чтобы послушать этого человека. В этой толпе также находился Дашаратха. И он услышал, что этот брахман в своем послании искажает некоторые истины, дает ложные толкования Священным Писаниям. Сложив руки, Дашаратха обратился к нему и указал на некоторые ошибки. Брахман пришел в гнев и сказал: «Где это видано, чтобы повар декламировал веды? Если ты такой, иди-ка ты лучше на кухню и там показывай свои кулинарные подвиги. Каждый сверчок должен знать свой шесток». Но эти слова совершенно не обескуражили и не побеспокоили Дашаратху. Смиренно сложив руки, он сказал: «Если ты позволишь, я скажу несколько слов по поводу тех философских тем, о которых ты говорил». Брахман сказал: «Ну давай, мы посмотрим, что ты скажешь». И из Дашаратхи потекли священные писания. Он был ходячей энциклопедией. И все, что он говорил, все было исполнено глубочайшей веры, понимания сути вещей. Из него текла абсолютная истина. Его объяснения были настолько завораживающие, глубокие и завоевывали сердце каждого, что все люди забыли обо всем. Даже этот браман был так потрясен словами Дашаратхи, что он склонился к его стопам и сказал, как понимать, что такой величайший ученый и удивительно просветленный человек, как ты, занимается такой черной работой где-то на кухне. Кто ты? Скажи, как тебя зовут. И то сказал, я Дашаратха. Я очень несчастный, греховный ученик Рамануджачари. В моем сердце очень много гордыни, и Гуру Махарадж меня по своей милости занял служение другим, чтобы мое сердце очистилось. Люди были потрясены, великий ученый жил среди них полгода и делал самую черную работу. И с огромной петицией они отправили к Рамануджи и сказали, пожалуйста, учитель, о великий святой, позволь нам твоего ученика привести к тебе, в его сердце нет даже тени гордыни. Позволь, мы вернем его к тебе. Рамануджи был так счастлив слышать, как люди относятся к его ученику, что его сердце действительно поменялось, что он сам лично пришел вместе с ними. И вместе со своим учеником он вернулся назад. Это удивительный пример. После этого Дашаратха получил имя Вайшнавадас, означает, что он стал слугой всех духовных людей. Он написал несколько известных книг поныне, описывающих поведение духовного человека по просьбе своего учителя. Это удивительные примеры. Веды говорят, что единственный способ пережечь гордыню — это служение великим душам, служение другим. Когда ребенок приходил в школу к духовному учителю, первое, что делал учитель, занимал его черной работой. Потому что иногда человек сам не может справиться со своей гордыней. Это цитата из Упанишад. Веды рекомендуют занять ученика черной работой. Не то, что учителю нужна была дешевая рабочая сила, нет. Он делал для блага ученика. Любая смиренная деятельность в служении Господу и другим меняет сердце. Гордыня начинает потихонечку уходить. И такой человек занимает вселенски правильную позицию, он может воспринять знания вглубь. Интересно, что многие люди, так как они неуважительно относились к своим собственным родителям или к старшим, их не научили этому в детстве, они не смогли пережечь свою гордость. Кстати, это главная причина, почему у людей потом дальше вся жизнь поломана. Потому что, чтобы правильно общаться с другими людьми, люди должны пережечь гордыню. И я приведу примеры, что к чему приводит, если у человека гордость не пережжена, хотя бы частично. Такие люди не могут быть хорошими друзьями. Часто люди страдают от одиночества, что у них нет друзей. Но единицы люди могут дружить. Почему люди не умеют дружить? Потому что, чтобы доверительно строить отношения с другими людьми, наше эго, наша гордыня должна быть сильно уменьшена. Большая часть людей не могут строить отношения на равных. Даже когда они пытаются, казалось бы, строить отношения на равных, они пытаются подсознательно доминировать. Я уверен, что многие из вас с этим сталкивались. Иногда люди в коллективах пытаются как-то подшутить, поддеть, так очень аккуратно унизить другого человека. Для того, чтобы косвенно возвысить себя, они не могут доверительно общаться с уважением к другим. И у людей только две программы внутри прошито в сознании, у гордых людей. Или у них комплекс неполноценности или комплекс превосходства, на равных они общаться не могут. Или они даже, пытаясь внешне общаться на равных, подсознательно пытаются доминировать. Такие люди пытаются постоянно говорить. Говорить. И другие люди, они в дружбе пытаются подсознательно занимать такое подчиненное положение. Но они не могут как бы общаться, принимая других людей такими, какие они есть. Как бы есть такой принцип, что от равных я совершенства не ожидаю. И чтобы не быть таким требовательным человеком, и самому как бы тоже из себя ничего не строить, общаться как бы близко, доверительно, сердце человека должно быть смиренным, хотя бы частично. И этому человек должен учиться через почтение к старшим. То есть, когда он пережег свою гордость через почтение к старшим, через почтение к своим родителям, другим старшим людям, он может правильно общаться с равными, близко. И потом он может также правильно общаться с младшими, не подавляя их, не унижая их, не доказывая свое превосходство. Потому что когда человек общается с равными, то он также учится этому, продолжает углублять этот принцип смирения при правильном общении. Потому что равные — это те люди, которым мы можем что-то сказать, но они не обязаны этому следовать. И мы все равно этих равных должны принимать такими, какие они есть, если мы хотим отношений. И тогда человек с младшими начинает общаться по тому же принципу, что мы младшим можем давать наставления, и мы их не будем отвергать, не будем их унижать или давить на них сильно, если они не последуют нашим наставлениям. Иными словами, только через смирение человек сможет общаться в своей жизни с тремя категориями людей. С теми, кто его старше по возрасту или по знаниям. Будет правильно общаться с равными. И будет правильно заботиться о младших. Тех, кто ниже его. И те, кто нуждаются в его поддержке, заботе и покровительстве. То есть корнем успеха во всех трех видах отношений является именно смирение. Спасибо большое. Может, будут какие-то вопросы?
Спасибо вам большое. Мы ждем вопросов на нашем сайте или с помощью Skype можно общаться. Я у вас хотела спросить, вот как вы для себя определили и в какой момент поняли, что это качество смирения, как вы сказали в самом начале, что это самое главное качество для человека, и почему вы взялись изучать глубоко эту тему?
Потому что я прямая противоположность этого качества. У кого чего болит, тот о том и говорит, да. Но я сам получил очень много ожогов в своей жизни, потому что я поступал противоположно. Я уверен, что такая же ситуация у очень многих. И сама жизнь меня заставила искать выход. Потому что мы обычно часто пытаемся менять внешние обстоятельства, но не менять себя и свои отношения к людям, к миру. Но попадая в новые обстоятельства, мы в эти новые обстоятельства привносим те же самые неправильные ценности свои собственные. свое неправильное поведение. И уже в новых обстоятельствах те же самые ошибки повторяем. Поэтому мудрый человек смотрит суть вещей, ищет, как бы ищет причину всех своих бед. И то, что я сейчас цитировал, это не мои цитаты, это цитаты тысячелетней традиции величайших святых, священных писаний. Это вселенская мудрость. Поэтому часть нашего смирения состоит в том, что мы берем уже проверенные истины и просто пытаемся их воплощать. И тогда мы очень быстрый прогресс духовный совершаем. Часто люди пытаются сами выдумывать свои собственные пути. Но это тоже гордыня. Почему? Потому что несовершенное живое существо выдумает только несовершенный путь. Самая правильная позиция – это следовать за совершенными личностями. Теми личностями, которые, чья вся жизнь была сплошной иллюстрацией совершенства. Или за теми знаниями, которые получены от Господа, от совершенного живого существа, самого совершенного. Это смирение. Это правильная позиция. Это самый быстрый путь. Не нужно изобретать заново велосипед, он изобретен. Наша задача состоит всего лишь в том, чтобы просто принять это и себя подстроить под эту истину. Это тоже часть смирения. Спасибо.
Скажите, а вот смирение, оно необходимо, сильно необходимо для тех, кто занимается духовной практикой? Только для этих людей? Или для остальных тоже? Потому что кому-то это покажется не совсем такое приемлемое качество в наше время и положительное, может быть, даже.
Я бы не сказал. На самом деле смирение, оно всегда потрясает. Даже если просто люди не совсем правильно понимают смирение. Некоторые люди думают, что смирение – это забитость, закомплексованность, ущербность, пассивность. Вовсе нет. Смиренный человек может быть активным, смелым, решительным, популярным, известным, может быть очень сильным человеком. Смирение – это как раз сила. Это активность, целеустремленность, решимость, оно в осознании своей зависимости от Бога. Это активность в знании. И такой человек будет как раз успешен, но успешен правильно, успешен во всем, а не в чем-то одном. И люди восхищаются именно такими людьми. Посмотрите Путина. Я приведу простой пример. По статистике он сейчас один из самых популярных людей в России. И в мире также. Одним. Но чем он даже просто потряс? Потому что во время своей инаугурации, которая происходила в Кремле впервые, его стали прославлять. Это было около 15 или сколько там лет назад. Его стали прославлять. Вы такой, вы этакий. И он сказал, а за что вы меня прославляете? Я еще ничего не сделал. Меня не нужно прославлять. А когда я соглашусь с тем, что меня нужно прославлять, значит, я пойму, что это время уходить на пенсию. Эти слова, которые на самом деле являются проявлением смирения, они действительно завоевали сердца очень многих людей. Или, например, хотя это очень сильный человек, я смотрел гороскоп Путина, он природный воин, кшатрий, согласно ведам. Идеальный человек, я не говорю, что он идеальный человек во всех качествах, чертах своего характера, у него тоже свои есть несовершенства, но он на своем месте. Хороший руководитель. И так или иначе, например, другие, например, бойцы Например, Емельяненко, один из очень известных бойцов, который выступает в поединках по всему миру. Удивительно, что этот человек, хотя он огромное количество боев выиграл, им восхищаются очень многие люди. Но восхищаются чем? Его действительно внутренним смирением. Он не прыгает, как обезьяна по рингу и не бьет себя в грудь. Он оказывает почтение своим противникам. Недавно я случайно увидел его ролик поединка. Там было написано: «Люди, достойные уважения в спорте». И он победил своего противника. И две дочки прыгнула на руки этого американца, побитого, все лицо которого было распухшее, и стали плакать в виде своего папу. И Емельяненко, хотя мог чествовать победу, он бросился и стал успокаивать этих дочек и обнимать этого своего противника. И действительно, когда ты видишь пример такого и успокаивать этих дочек, когда ты видишь пример такого поведения, проявления такого смирения, то ты восхищаешься такими людьми. Когда в человеке присутствует сила и мощь, и при этом у него еще большое сердце, и он не кичится этим всем. За таким человеком очень хочется идти. Это очень восхищает. Даже сейчас. И восхищает людей. Там огромное количество лайков в интернете. Поэтому это качество на самом деле вызывает восхищение. Просто нам нужно понимать, что смирение — это не пассивность. Смирение — это не забитость. Смирение — это не означает то, что мы не можем высказать какие-то вещи. Смирение означает, что я не считаю себя выше других, я не подавляю других, я уважаю других. Только тот человек, который по-настоящему может уважать себя, только такой человек по-настоящему может уважать других. И тот, кто уважает других, означает, что он себя уважает по-настоящему. Спасибо. Вот,
кстати, наша слушательница по имени Марго дополняет. Мне понравилось у какого-то лектора определение самого термина «смирение». Это не скромность, не забитость, как вы сказали. Как часто воспринимается это качество? А жить с миром ко всем. Смирение с миром ко всем. Наверное, это тоже правильно. Как вы считаете?
Да, конечно, это часть этого понимания. Понятие «с миром» — это понятие растяжимое, потому что это просто не вредить, можно так сказать. Но я бы усилил бы это качество. Не просто с миром, а скорее как бы с уважением или с желанием счастья всем. И тот тезис, который дают веды, который часто цитирует Олег Геннадьевич Торсунов из вед, что «я желаю всем счастья», это как раз проявление смирения, что я думаю не только о себе, я думаю о счастье, прогрессе и успехе окружающих. То есть это не просто пассивность, а это активность. И это не просто не причинение им страдания, а это активность, это мысли о благе других.
Хорошо, спасибо. Сегодня у нас звучали такие уже не одна очень трогательная история. Наверняка тоже многих тронула. Если есть какие-то отзывы, можно тоже писать. Пока есть вопрос от Екатерины. Подскажите, пожалуйста, как научиться контролировать свою речь? Желая помочь близким в ситуациях, многие не готовы воспринимать полученную информацию, а молчать при этом трудно, видя, как они страдают. Наверняка это связано именно с моей гордыней, раз они мои слова не готовы воспринять. Как быть?
На самом деле это требуется комплексный подход. Для начала нам нужно признать, что другие люди имеют полное право иметь свою точку зрения, отличную от наших. Иными словами, как бы мы должны как за аксиому принять, что другие люди имеет право иметь свои желания. И мы не пытаемся другим людям, имеют право сами выбирать свой путь в жизни. И мы не можем им что-то навязывать, потому что это их выбор. Это они должны принять решение, как им жить. Это уже поможет нам не давить других людей. Прежде чем таким людям давать какое-то знание, первое, что мы должны внутри себя проговорить себе. Даже если они сейчас не примут ничего из того, что я им скажу, я все равно сохраню отношения с ними, все равно буду их любить. И буду их уважать. Если человек так настраивается, прежде чем он дает информацию, то он будет ее в уважительной манере давать. А иначе будет как в пословице, что операция прошла успешно, но пациент скончался. Это очень важно. Абсолютную истину или правду, согласно ведам, нужно говорить приятным образом. Сатьям бруят, приям бруят. Она может быть тяжелой, но мы должны ее с любовью говорить. И тогда люди будут это слышать, чувствовать, что мы желаем им блага. Следующий очень важный момент. Нужно не переходить на личности. Если нам не нравится чье-то поведение, нужно осуждать поведение, но не их самих. То есть нужно осуждать какой-то неправильный принцип, какое-то неправильное видение мира, но на личности не переходить. Не используй слова «ты». Например, человек привык брать все без спроса. Мы можем сказать, почему ты берешь все время без спроса? И мы будем ругаться. И как только мы это скажем, человек сразу станет внутренним оборону и начнет защищаться. Потому что когда мы переходим на личность, мы автоматически закрываем сердце этого человека. Потому что ему больно становится. И он начинает сам нападать. И ничего не слышит от нас. Как правильно передавать знания, я сейчас расскажу. Нужно говорить «я послание». Общие слова говорить. «Я мне мое». И не говорить «не ты», а говорить общие слова, такие как «люди». Например, вы описываете «мне больно, когда кто-то берет мои вещи без спроса». Когда не ты, а нужно использовать слово, например, а когда человек, близкий мне человек, не спрося меня, берет вещи какие-то, которые мне, для меня важны, не спросив, и используют их по-своему как-то, не предупредив меня об этом, меня это очень сильно беспокоит. Я не знаю, то есть у меня внутри все клокочет. И когда кто-то нам так скажет, то мы это услышим. Или по-другому можно сказать, ну как такой хороший человек, как ты, может делать такие плохие вещи, к примеру. То есть о плохих вещах мы слово «ты» не используем, когда мы говорим только что-то. То есть, иными словами, мы личность должны уважать, мы должны быть против невежества. Таким образом, люди будут это слышать. То есть мы должны. И то, кстати, когда мы что-то говорим, мы должны видеть, человек вообще хочет эту тему слушать. Ему она интересна. Мы должны также учитывать, сколько он в состоянии услышать. Потому что некоторым людям достаточно одну фразу сказать, И она как семечко прорастет сама. Не надо человека грузить. Представьте такую ситуацию, что у человека плохое пищеварение. И он весь исхудал. А мы смотрим на этого человека, умирающего от истощения, и говорим: бедненький, я тебе сострадаю. Вот тебе ведро горохового супа. Ешь, отъедайся. Или ведро вареной фасоли. Он умрет просто от... Он не в состоянии будет переварить, если у него слабое пищеварение. Такому человеку нужно какие-нибудь отварчики давать, и то по чуть-чуть, может, по пару столовых ложек. По чуть-чуть его как бы аппетит вернется. Аналогичным образом, не нужно бить абсолютной истиной по голове. Нужно учитывать реальную способность людей воспринять эту истину. Если человек может одну фразу переварить, дайте ему эту фразу. И дальше идите молитесь за него, чтобы до него дошло. В следующий раз и две фразы. И пусть думает. Молитесь за него. И так по чуть-чуть. А что делать? Вот такая ситуация. То есть такой человек, смотрите, он думает не то, что я ему хочу сказать, что это опять мысли о себе, а мысли о том, а что ему надо сейчас, и что, и сколько он в состоянии переварить. Я об этом должен думать, когда я людям даю. Думать о них, а не о себе, как о великом спасителе и проповеднике. Все.
Спасибо. Скажите, вот если мы видим, как продолжение этой темы, мы видим гордыню, допустим, у другого человека, с которым часто соприкасаемся, как действовать? То есть нужно ли стараться вообще помочь разглядеть ее? Или лучше вообще не лезть? Это его выбор.
Спасибо. Прекрасный вопрос. Обычно человек, который не очень опытный, он сразу, видя гордыню, пытается ее поломать. Человека с небес на землю опустить. Но очень часто мы ломаем не только гордыню, мы ломаем самого человека и отношения с ним. И как раз так и происходит, что операция прошла успешно, но пациент скончался. И что мы сделали? Человек все равно нас не услышал, он теперь обиделся смертельно на нас. Мы сожгли мосты. И он продолжает ходить с этой гордыней, потому что ничего в сердце не пропустил. Теперь у нас смертельный враг, или теперь он вообще ничего и никогда от нас слышать не захочет. Что мы получили? Поэтому очень важный момент. Зрелый человек духовно, он должен смотреть, какая ситуация. Насколько я ему в состоянии помочь? Насколько этот человек в силах мою помощь воспринять? Какой у этого человека кредит доверия по отношению ко мне? Потому что если у меня нет с ним отношений, если он мне не доверяет, то он от меня ничего не услышит. Вот это доверие, это своего рода как обезболивающее, или вот любовь с нашей стороны, своего рода как обезболивающий укол перед операцией. Представьте, что вы пытаетесь нарыв у человека разрезать, не обезболив. Или операцию хирургическую провести без анестезии. Что произойдет? Он умрет от болевого шока. Вы хотели ему благо причинить, а он, правда, умер от болевого шока. Поэтому это очень важный момент, что это операция на сердце, когда мы человеку гордыню удаляем. Поэтому мы должны сначала очень много любви вложить, очень много как-то отношений с человеком развить, чтобы вырезать иногда, причинить ему боль. Но этот человек, исходя из своего прошлого опыта любви с нашей стороны, он поймет, что мы желаем ему блага, говоря ему такие вещи. Я помню, мой учитель мне... Я вам расскажу свой собственный опыт. Однажды у меня был кризис в духовной жизни, это было много лет назад. Я приехал в святые места Индии, думал, эти места мне помогут. Но мне стало еще хуже. Почему? Потому что святые места увеличивают все то, что у нас есть, в тысячи раз иногда. Они могут увеличить наше хорошее качество, но могут также, знаете, увеличить все остальное. Или, по крайней мере, сделать очень ярким для нас, что на фоне этой святости, чистоты мы можем увидеть все наши собственные пороки, и нам может быть внутри непросто. И мне было очень трудно, я помню. Хотя мой духовный учитель в то время водил сотни своих учеников по святым местам, я был рядом и тоже слушал духовные повествования, истории и биографии каких-то святых. Но у меня внутри был внутренний кризис. И я напросился на встречу, личную встречу с учителем. Я рассказал о своих проблемах, он посмотрел на меня и сказал, что ты хочешь, это святые места. И дальше он дал мне указание, что мне делать, чтобы изменить ситуацию. И на следующий день, когда я увидел своего учителя в храме, я подбежал к нему. И от моего учителя обычно всегда, когда я его видел где-то, из него исходила удивительная любовь. Любовь ко всем. Она просто била ключом. И когда я впервые увидел его в Индии, когда я прилетел туда, так что он, я повесил на него гирлянду цветочную. Он снял гирлянду с огромной любовью, повесил на меня. То есть, и из него, хотя я ходил понурый во времена всех этих паломничеств, он не обращал на это все внимания, видя мои внутренние страдания какие-то, он все равно проявлял ко мне любовь. И когда я дозрел уже до этих вопросов, он сказал, что мне делать. Я подбежал в храме на следующий день, чтобы, думал, сейчас он опять ко мне улыбнется, и опять проявит какой-то, вот, я почувствую какую-то любовь с его стороны. Но он общался со всеми людьми. Я стоял в метре от него, и он смотрел на всех, кроме меня. Он меня полностью игнорировал. Вообще, знаете, как шифонер, на который не обращает ни малейшего внимания. Всем столько любви, столько внимания, меня он вообще как бы не смотрел в упор. Принципиально не замечал. Специально не обращал на меня внимания. Мое эго начало кричать. Я нуждаюсь больше, чем они во внимании. У меня сейчас кризис внутренний. У меня боль огромная. У меня трагедия. У них-то как раз все нормально. А я тут уже 2 недели чуть ли не плачу от боли каждый день внутренне. Не знаю, что мне делать и что со мной творится. У меня даже какая-то некоторая обида стала возникать. Но спустя какое-то время я стал анализировать. Когда я уже летел обратно в Россию, мой учитель всегда желал мне блага. Всегда проявлял ко мне огромное количество вот этой безусловной любви. Что он меня любил в любом состоянии, такой, какой я есть. Почему он стал так действовать? И до меня вдруг потом дошло. Он всем своим видом показывал мне все. Игрушки кончились. Я сказал тебе, что делать. Теперь ты должен брать и делать, а не просто играть. Такие, знаете, просто в игрушки. Потому что очень часто мы приходим к каким-то наставникам своим и хотим, чтобы они просто подули на наш фурункул. Если мы придем к хирургу, знаете, он достанет что? Скальпель. И он захочет разрезать всю эту рану. Это боль означает. И мы можем спрятать свой воспаленный палец или руку и сказать, вы что, садист? Вы хотите по-живому резать? Я вам доверился, а вы так со мной. Вы Джек-потрошитель. Но дело в том, что нужно вскрыть гнойник. Легче потом станет, все заживет. Иначе этот гной, он может привести к заражению, и у нас будут серьезные проблемы. И учитель иногда говорит суровые слова, он режет по-живому, для того, чтобы глубинную проблему взять, убрать ее, вытащить. Он заставляет нас брать ответственность за собственную жизнь. Что, собственно, и произошло. Он заставил меня взять ответственность. Он сказал, все, я тебя люблю, но ты должен сам взять ответственность. Я просто дуть на твой фурункул не буду. что мы подходим иногда к каким-то людям и говорим: «Я такой плохой, у меня столько недостатков». И что мы хотим услышать? «Да нет, ты хороший». Мы говорим: «Да нет, я плохой. Скажите еще что-нибудь хорошее». Это то, что мы думаем.
Да, да, точно.
Но меняться-то мы не хотим. Но просто самобичеванием и вот этим ничего мы не изменим. Я однажды подошел к своему другу и сказал: «Вот у меня столько много недостатков, что мне делать?» И мой друг, очень зрелый духовный человек, посмотрел на меня и сказал: «Да, это ты. И что ты будешь со всем этим делать?» И он меня прям потряс. Сказал: «Да, все, что ты перечислил, это ты. Дальше-то что? Ты будешь ходить и носиться с этим всем, как Герасим с Мумо? Или ты будешь менять всю эту ситуацию? Или как курица с яйцом? Что ты будешь делать?» И он мне рассказал историю про одного из духовных учителей, который жил в храме когда-то. И он однажды встал ночью, утром, рано утром, до подъема задолго, в туалет. И он увидел одного послушника, который встал в 2 часа ночи и уже начал свою молитву. В 2 часа ночи он уже повторял святые имена Господа. И уже серьезной практикой занимался. Он сказал: «Ты что, не спишь?» И он ответил: «Дело в том, что я более несчастный, чем вы все. В моем сердце очень много грязи, много недостатков, очень много невежества, дурных качеств. И так как вы все лучше, чем я, а я в более печальном положении нахожусь, мне нужно больше усилий гораздо, чем вам, чтобы изменить ситуацию. И поэтому я прилагаю дополнительные усилия. И впоследствии стал величайшим святым Бхакти Тиры с вами, известным на весь мир». Это его биография. И когда мой друг рассказал мне эту историю, я понял, о чем идет речь. И также я был благодарен своему учителю. Как только я принял внутри себя решение, я все-таки буду меняться. Я буду прилагать усилия. У меня действительно вся жизнь поменялась. Поэтому это интересный момент, что прежде чем мы говорим, мы с чего все начинали, что прежде чем передавать другим людям знания, нужно сначала проявить, ну, или резать их по-живому, нужно сначала проявить к ним любовь, вызвать в них доверие своим поведением. А так как мы этого не делаем, люди умирают от этой боли, от этого, потому что они не в состоянии пережить эту операцию. И что? Человек умер, наши отношения с ним погибли. Эго, как была у него гордыня, так и осталась. И мы только оскорбили другого человека или обидели. Что? Поэтому духовный учитель или тот, кто передает знания, он должен быть нежным, как роза, и говорится, что и также грозным, как удар молнии. Это качество учителя настоящего. Но нежным, как роза, означает, что он сначала обезболивает и режет тоже очень, как бы только в редких случаях, когда делает это с большой любовью. И он против невежества, но не против личности. И чувствуя все эти вещи, люди очень благодарны ему за это исправление. Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо вам за сегодняшний эфир. У нас еще один вопрос пришел уже по истечению часа нашего эфира, но я зачитаю сейчас его. Как научиться слушать то, что неприятно из-за противоположных личных убеждений? И как научиться не перебивать, если чувствую свою сильную восприимчивость к услышанному и, опасаясь плохого влияния, пытаюсь завершить разговор? Такое желание защититься воспринимается как невоспитанность. Как можно защититься, не перебивая, при неприятном разговоре? Это все спрашивает Елена.
Дело в том, что обратите внимание, как делают сильные личности. Как, например, Путин, да? Очень удивительный пример, что он никого не перебивает, обратите внимание. Он сначала выслушает человека, и после этого он говорит. Тогда речь такого человека обладает большой силой. Когда мы выслушали человека, даже если вы с ним не согласны, и, может быть, он говорит действительно какое-то что-то неправильное, то если вы его выслушали, после этого он будет слышать или пытаться также с уважением отнестись ко всему тому, что вы скажете. Это важно. То есть, по крайней мере, вы сможете потом до него достучаться, что-то ему объяснить потом. То есть, во-первых, вы потом будете услышаны сами. Поэтому выслушать не означает согласиться совсем. Просто выслушать — это означает проявить внимание человеку. Да, он имеет право иметь свою точку зрения. Точка зрения может быть неправильной. Хорошо. Но выслушайте эту точку зрения. И потом уже приведите какие-то аргументы. Не знаю, ответил ли я на вопрос, но я думаю, что это один из способов. Другой способ очень важный. Нужно понять, задуматься, а чему позитивному Господь меня учит в этой ситуации. Вся эта ситуация устроена Богом. Пусть даже этот человек что-то свое говорит, но его точка зрения имеет право быть. Почему? Да потому что он в принципе имеет право иметь свою точку зрения, потому что он индивидуальная душа. Бог его создал как бы индивидуальностью. Он имеет право иметь свой выбор. Он может неправильно им пользоваться, но право выбирать свой путь в жизни он имеет. Пусть этот выбор неправильный. Первое. Но следующий момент, что иногда, когда люди говорят что-то, за этим скрывается также тоже какая-то грань реальности. Потому что мы видим ситуацию с одной стороны, а человек видит ситуацию с другой стороны. Может быть, с той стороны, которую мы не видим. Я иногда пытаюсь на несколько секунд посмотреть глазами этого человека на ту же самую ситуацию, которую мы обсуждаем. На несколько секунд. Это не означает, что я полностью там, обязан изменить свою точку зрения или свою точку зрения мира. Я просто пытаюсь его прочувствовать, его мысли, подумать, а почему он так говорит, что он чувствует, когда он эти вещи говорит. И начинается целая плоскость раскрываться. Оказывается, действительно, то, что он говорит, то, что я сначала хотел отвергнуть, там есть тоже очень глубокий смысл. Оказывается, эту грань ситуации или эту позицию я не учел. И это помогало мне потом договариваться с другими людьми, как строить отношения на принципах «я выиграл, и ты выиграл», а не только на таких принципах, что выигрывать буду я только в наших отношениях. Такие отношения никогда не могут быть долгосрочными. Нужно научиться договариваться, чтобы выигрываю. Давай так построим отношения, чтобы выиграл и я, то есть и мои интересы были учтены, ну и твои также. Только такие отношения могут рассчитывать на то, что они продлятся долго. Если мы только строим отношения на том, что все должно быть по-моему, и только выигрывать буду я, то мы автоматически лишаем эти отношения будущего. Поставьте себя на несколько секунд на место этого человека. Когда кто-то вам только навязывает свою точку зрения, а вашу точку зрения слышать не хочет. Если вас кто-то сходу перебивает. и говорит, я тебе заранее говорю, все, что ты говоришь, это ерунда. Вот что, что вы ощутитесь, когда вам кто-то такое это говорит. Вы захотите с этим человеком отношения строить? Наверное, нет. И да, каждый из нас не захочет. Люди сейчас чувствуют то же самое, когда мы так себя ведем. Спасибо.
Спасибо вам большое, Сергей. Я хочу отметить в конце нашего эфира, что сегодняшнее общение, весь этот час, не был заказом от господина Путина или какой-то другой сильной личности. И вообще Ведорадио — это не коммерческое радио, оно работает не в угоду кому-либо, а на благо всех. Вот как раз на благо всех сегодня продолжалось распространение этого ведического знания, для чего и существует Ведорадио. Сегодня простые и очень важные жизненные истины доносил до вас Сергей Тимченко. Сергей, спасибо большое, что были с нами. Всего вам хорошего.
Спасибо большое.
До свидания, прощаемся.
Удачи.